Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы вновь с нами. Открыв эфир, открывает эфир, как частенько бывает, композиция с диска Маргента «Сад развлечений имени Иеронима Босха». Ну, композиция, естественно, «Сад земных наслаждений». Это прямая ссылка на знаменитый и загадочный триптих, правая сторона которого... Смотрите, если не трудно, с нотами на пятой точке одного из грешников и стала вот этой музыкой. Сама картина 1503 года сплошная фосмагория. Вспомните там изображение, впрямь причудливое и нереальное. У меня в гостях мой давний друг, телевизионный коллега, журналист, а теперь и писатель Александр Жестков, у которого в двух его последних изданиях, второй еще выйдет только. Сразу Саша на меня так внимательно смотрит. Так вот... у которого в двух его последних изданиях немало любопытностей и описанной им тайн, часть которых будет на ВДНХ. Их, кроме тебя, еще никто не знает. Книга-то «Тайны ВДНХ» еще на выходе. Давай начнем с этого и здоровайся.
Да, добрый день, Леня, добрый день, дорогие радиослушатели. Действительно, такой книги о ВДНХ еще не было. В этом году выставка отмечает юбилей, 85 лет со дня основания.
И тут ты решил книжку нам подарить.
Ну, она готовилась не один год.
Не сомневаюсь.
Я должен сказать, что, думаю, наши зрители и слушатели знают о том, что уже 10 лет в Москве осуществляется программа возрождения ВДНХ, и я возглавлял одно из ключевых направлений этой программы.
Давай к книге ближе.
Да, так вот.
Тайну-то
да,
хоть одну открой,
да,
пока.
Да, так вот, я не только изучал историю ВДНХ и ее интересные факты о том, что там происходило, но и, например, дал название некоторым современным объектам. И вот, Лень, регулярно...
Ну, почему тайны-то
так
все?
Так вот, сейчас расскажу.
Ну, давай.
Так вот, ко мне на ВДНХ регулярно приходили журналисты, и каждое интервью заканчивалось одним вопросом. Расскажите мне... о тайнах ВДНХ.
О, Господи.
И вот
наступил, и
момент,
наступил
момент, что нужно эти тайны раскрыть. Моя книга так и называется «Тайны ВДНХ». Это новая книга из серии «Коллекция впечатлений». Это моя авторская серия. Это подарочный альбом «Путеводитель». И наши слушатели и читатели книги смогут узнать о том, вообще, как устроен этот город в городе, а ВДНХ, минуточку.
Ну, тайну-то открой, и сейчас продолжим. У тебя еще полчаса.
Да, ну тайн будет много, на самом деле.
Ну, так одну-то сейчас открой, потому что мне надо еще продолжить и сказать контакты, чтобы нам писали, если...
Ну вот, например...
Заинтригуй.
Да, ну хорошо. Ну вот, например, многие уверены, то, что на ВДНХ при планировании вообще этого комплекса в 30-е годы были заложены различные мистические и оккультные смыслы.
Ох ты, елки!
И в одной из глав моей книги вы узнаете, так это или нет.
Ну так или нет?
А вот прочитаешь книгу, узнаешь.
Ну, да. Ну тайну-то с конца, ну скажи хоть заинтригуй.
Ну хорошо.
Ой, какой ты.
Да, хорошо. В книге множество тайн, как про популярные известные объекты, например, рабочая колхозница, фонтаны дружбы народов, каменный цветок.
Да уж фонтан забыть невозможно с этой теткой бронзовой, которая колосит.
Так и малоизвестные различные объекты, павильоны и... Вот, например, такой факт. Вот рабочие колхозницы, да, легендарная скульптурная группа, один из символов...
На проспекте Мира стоит.
Один из символов не только ВДНХ, но и России, и Советского Союза.
Мосфильма.
И Мосфильма, разумеется, тоже. Так вот, на самом деле на этой скульптуре изображены жонглёр и телефонистка.
Класс какой!
Дело в том,
это
что...
Это надо было точно в тайне держать.
Дело в том, что Мухина, когда создавала свое произведение, она выбрала для в качестве натурщиков жонглера, силового жонглера, циркового атлета и телефонистку. Но более того, Лёнь, я тебе скажу, что головы не их, головы людей вообще других профессий.
Голова каком-то... Голова вообще неизвестна.
Как так получилось? Вот об этом специальная глава, посвященная рабочему и колхознице. Ну вот хорошо, еще одна из тайн. Например, мало кто знает, что под знаменитым фонтаном «Дружба народов», да, который является также одним из символов не только ВДНХ.
Ну, когда в арку входишь, там дальше.
Ну, дальше уже после центрального
приема. Конечно,
да,
конечно.
Да, где фигуры республик золотых девушек, республик Советского Союза. Так вот, под этим фонтаном есть секретный тоннель.
Да
куда ведет этот тоннель? И вообще, зачем он был построен? Также наши слушатели и читатели смогут узнать из главы, посвященной фонтану «Дружба народов». Ну вот еще такой...
Подожди, длинный тоннель-то, нет?
Лёнь...
Ты можешь сказать-то, ну...
Ну, достаточно длинный, да.
О, какой! Книжка-то вот, еще не вышла, поэтому Жестков шифруется.
Лёнь, ну вот еще, кстати, раз мы заговорили о фонтане «Дружба народов», ну вот как знают наверняка все наши слушатели и зрители...
Просто каждый день изучают.
Каждая из фигур символизирует одну из республик Советского Союза, но те из них, кто вот помнит Советский Союз, вот как мы с тобой, например, знают, что в 91-м году, когда он развалился, было 15 союзных республик, а девушек в фонтане 16.
Вот, да ладно.
Вот, Лёнь, вопрос
Его
к тебе.
Его ни разу не считал. Ты считал, Леш?
Нет. Лёнь, вопрос к тебе. Что символизирует, кого символизирует 16-я девушка?
Ну, кого? Давай отвечай.
Да, ну, давай же, не будем.
Кого? Болгарию?
Вот появилась версия у нашего звукорежиссера о том, что это Болгария. Нет, это не Болгария. Дело в том, что в 1954 году, когда состоялось второе открытие выставки, и когда открылся, собственно, вот этот фонтан «Дружба народов», в Советском Союзе было не 15, а 16 республик. И в этот момент 16-й союзной республикой была Карело-Финская ССР, которая потом стала АССР, ну, и вошла в состав России. Сейчас мы ее знаем как Республика Карелия. Но более того...
Но это такие тонкости, Саш, уже.
Лёнь, тонкости не тонкости, а рядом с фонтаном «Дружба народов» есть целый павильон Карело-Финской ССР, вот этой несуществующей ныне республики. И о том, что интересного связано с этим павильоном, также есть отдельная глава в книге «Тайны ВДНХ», которую я сегодня имею честь представить.
Когда она выйдет в магазинах? Когда
сейчас уже книга в типографии, она выйдет в свет в начале декабря. Сейчас уже завершается предзаказ на нее, но в магазины, конечно, она поступит немножко позже. Сначала получат те, кто сделал предзаказ, а потом уже она поступит и на маркетплейсы, и в книжные, и в музейные магазины.
Ой, я смотрю твою последнюю книгу, фотки на Дубровице. Ну, это гениальная совершенно штука. Церковь там, конечно, потрясающая. И с виноградом, со скульптурами, то, чего не было. И купол, как в Амстердаме. Ты же был в Амстердаме? Там
конечно.
Половина церквей все с этими... с коронами. Так, Александр Жестков, дай я все-таки договорю. Дорогие друзья, если вас заинтересовал Сашин рассказ, Александр Жестков, еще раз напомню, мой телевизионный коллега, давний друг, журналист и писатель Александр Жестков. Так вот, если заинтересовало, пишите смс-портал +7 925 48 948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Ну, теперь продолжай. Во второй, да, чуть не забыл, извини, Саш. Во второй части эфира уникальнейшая, только как твои тайны ВДНХ, уникальнейшая будет передача «Древние русские баллады» от реконструктора истории, музейщика и этнографа из Пензы Александра Польгова. Конечно, будут и гусли. Все это в не менее загадочном месте для археологов, где я побывал в августе в Старой Рязани. Но перейдем к твоим тайнам дальше. И вот Подмосковье круглый год.
Да, ну...
Альбом-путеводитель Александр Жестков. Фотки красивые, мне очень нравятся здесь.
Спасибо, Ален.
Текст, я извини, еще не успел, ты мне только подарил.
Я только что принес, но это на самом деле тоже новинка. Эта книга вышла летом, И вот я только успел ее представить на выставке «Россия», как раз на ВДНХ, и на Северно-Речном вокзале в Москве, ну и уже в паре подмосковных городов в Звенигороде и в Серпухове состоялась презентация вот в прошлые выходные.
Слушай, давай начнем. Я только вот на обум открыл. Река Клязьма, древний торговый путь. Вот ей-богу не знал. Ну, расскажи про древний путь.
Ну, я думаю, что чем я буду пересказывать книгу, может быть, я...
Нет, не пересказывай, давай самые любопытные факты из нее. Чего мне не любопытно это слушать?
Да, ну вообще, эта книга, как и «Тайны ВДНХ», это часть большого авторского проекта, это серия альбомов путеводителей, которые называются «Коллекция впечатлений». Это такие подарочные издания на мелованной бумаге с красивыми фотографиями. Я очень рад, Лёнь, что тебе они тоже понравились.
Много.
И это уже, вот «Тайны ВДНХ» — это третья книга, вторая книга — это «Подмосковье круглый год», вот, которая здесь сейчас у нас есть в студии. И перед этим вышла книга «Круиз Москва-Петербург».
Ну ты о ней рассказывал уже.
Да.
Подмосковье, Подмосковье круглый год.
Вот я хочу сказать о том, что в этой книге более 50 маршрутов по Подмосковью, рассчитанных от нескольких часов до 1-2 дней. И что очень важно сказать, здесь только те места, куда есть свободный доступ путешественников, поскольку вот те, кто ездит по Подмосковью, знают, что во многие даже объекты культурного наследия там расположены какие-то санатории, учреждения, доступ есть не всегда. Здесь только то, куда можно попасть, как на общественном транспорте, так и на личном, конечно же, и... Всего более 50 маршрутов, причем как популярные места, такие как Сергиев Посад, такие как Коломна, так и новые маршруты, которых вообще ранее не было в путеводителях. Вот несколько авторских маршрутов.
Ну так давай,
вот, давай. Вот, Лёнь, да, у меня к тебе такой вопрос. Вот есть знаменитая Рублевка, например, да, где и правительственные резиденции, и знаменитые поместья. А вот ты бывал на Рублевке в качестве туриста?
Честно, нет. Только церквуха одну, там, где фарфоровый иконостас есть. В имении бывшего губернатора Москвы, великого князя.
А вот я бывал на Рублевке и в качестве журналиста, освещая различные важные события, и в качестве туриста. И как раз вот этот туристический опыт и туристический срез, я как раз делюсь им в авторском маршруте.
Ну, делись со слушателями.
По Рублевке. Рублевка — это, на самом деле, замечательное направление для тех, кто интересуется литературой, для тех, кто любит природу, ну и для тех, кто любит историю. Например, на Рублевке есть совершенно замечательный, очень атмосферный музей Пришвина. На Рублевке вдоль Москвы-реки совершенно потрясающие, очень живописные проложены экотропы, где можно насладиться красотой подмосковной природы, сделать замечательные фотографии. И также на Рублевке есть старинные деревни, в которых замечательные древние храмы, которые сейчас отреставрированы, и также их можно посмотреть, зайти и почувствовать атмосферу совершенно разных эпох. Ну, или вот еще один тоже авторский маршрут, которого не было раньше никогда в путеводителях. Лёнь, вот вопрос такой. Приходилось ли тебе бывать когда-либо на подвесных мостах в Подмосковье? Ну вот по твоей реакции вижу, что не приходилось. Но на самом деле в Подмосковье на Москве-реке есть очень красивые, живописные, очень романтичные подвесные мосты. Но мы все привыкли с вами, что мосты вот в городе, в столице, это пафосные такие сооружения, очень масштабные, со скульптурами, в граните, в мраморе. А, например, выше по течению, на западе Подмосковья, есть несколько совершенно потрясающих, романтичных, очень красивых подвесных мостов. Более того, это пешеходные мосты через Москву-реку. Они соединяют небольшие деревеньки, но это старинные деревеньки. И путешествуя по этим мостам, можно сделать замечательные фотографии, побывать в старинных селах и старинных храмах и посмотреть интересные усадьбы. Вот такой один из авторских маршрутов, которых раньше не было в путеводителях.
А у тебя про Стрешневых есть, про бояр в книжке?
У меня про очень многих есть исторических деятелей.
Я почему это про Ильинское вспомнил, где Сергей Александрович было имение, и который выкупил потом Александр II. Видишь, кое-чего знаю даже про Рублевку.
Я хочу отметить, что эта книга на самом деле не просто гид. Эта книга создана для того, чтобы добавить в жизнь ярких красок, новых впечатлений и положительных эмоций.
Ну, добавляй, Александр, кто ж тебе мешает-то впечатление? А то ты описываешь вот это, то и то, описывай.
Да,
Фактики.
Фактики Александр такие, Юрьевич. Да. Про каждое место, про каждый город, про каждую усадьбу, про каждый монастырь я рассказываю о том, какие художественные фильмы там снимались, какие
знаменитые... Ну, расскажи, да. Какие?
Например, вот в Подмосковье, на самом деле, Подмосковье одна из самых популярных киноплощадок, и вместе с книгой «Подмосковье круглый год» вы сможете побывать на съемочных площадках таких легендарных фильмов, как «Волга-Волга», как «Война и мир» Сергея Бондарчука, и до современных сериалов «Политех» и «Бедная Настя», включая многие знаменитые картины Эльдара Рязанова, Никиты Михалкова и Андрея Тарковского. А еще я уверен, что после прочтения книги «Подмосковье круглый год» поход в Третьяковскую галерею для наших слушателей, для наших зрителей уже никогда не будет прежним, поскольку, побывав, например, в усадьбе Абрамцева, в том месте, где было написано множество знаменитых произведений живописи, и, например, знаменитая девочка с персиками Валентина Серова, потом после этого, узнав историю и самой картины, и самой этой девочки, изображенной на картине, можно прийти в Третьяковскую галерею и совершенно по-другому ее прочувствовать и иными глазами ее увидеть.
И можно послушать мою программу, посвященную 180-летию Репину, как раз и Абрамцева, и Кокола, там все подробно рассказано, но это было уже в августе, 5 августа исполнилось.
Или, например, можно съездить вместе с книгой «Подмосковье круглый год»
под мышкой.
Да, на Бородинское поле. Посмотреть места, где прошли события двух отечественных войн, где стоят монументы, еще многие поставленные до революции. И после этого, например, прийти в Государственный исторический музей в центре Москвы и увидеть серию работ, посвященных Бородину Василия Верещагина.
Бородино.
Да, Василия Верещагина, ну, поскольку сейчас все эти работы, они собраны в историческом музее. Или, например, после этого можно продолжить историю Бородинского сражения и побывать в музее панораме «Бородинская битва», где находится знаменитая панорама Рубо. Поэтому это такие путешествия с продолжением, чтобы книга про то, чтобы путешествия доставляли удовольствие не только во время поездки, но также до и после. А еще это первый киногид по Московской области, а также литературно-художественный путеводитель.
Ну, а скажи, ты вот мне вопросы задаешь, обращаясь ко мне, ну, правильно делаешь? Вот. А скажи-ка, ты когда эту книгу делал, вот что-то для себя, вот то, чего ты не знал раньше, открыл?
Конечно.
Ну, что?
Ну, на самом деле, очень-очень много всего. Я ведь работал над книгой порядка 10 лет.
Ну, так один фактик-то скажи.
Ну, вот, например.
Вот это другое
Владимир дело. Семенович Высоцкий сравнил один из подмосковных городов с театром на Таганке и даже посвятил ему небольшое стихотворение. Совершенно, выбор совершенно неожиданный.
Только не говори, что ты можешь строчку из этого стихотворения прочитать.
Строчка находится в книге.
Ах ты какой хитрый. Да, ребят, тут вопрос задают, кстати, то, что мы сказали про Ильинское, где усадьба великого князя Сергея Александровича, где он главный дом построил, резиденцию, там вот эта церковь пророка Ильи, действительно, будет возможность посмотреть, потому что там прекрасный фарфоровый иконостас. Вообще они фаянсовые, вот, в Савино, скажем, под железнодорожным и так далее. Ну что еще, Александр? Да, ну книжка очень-очень. Сейчас я наугад что-нибудь. Ой, пожалуйста, «Остров. Царские потехи». Там 1550-го церковь стоит. Это же там граф Орлов со своими.
Да, это именно та
был.
История, да.
Ну, естественно.
Ну, а еще я надеюсь, что эта книга дополнит представление наших слушателей и читателей о наших великих поэтах и писателях как просто о людях и поможет им узнать их немножко с бытовой стороны. Например, вы сможете, прочтя книгу, прогуляться по лесу и пособирать грибы в том самом лесу, где любил их собирать Николай Гоголь.
Или, ты в микрофончик, да.
Или увидеть пруд в Подмосковье, куда Александр Сергеевич Пушкин приходил в самые тяжелые минуты своей жизни. Ну, или, например, вы узнаете, кто и зачем кормил пирожками с опилками юного Мишу Лермонтова.
Господи, кто?
В одной из подмосковных усадеб.
Ну, какой?
Лёня, ответ у тебя в руках.
Быкова, что ли?
Середнякова.
А, ну да.
Усадьба Середнякова.
Я уже переслушаю. Слушай, у тебя что, не главка, то Быкова, пожалуйста, французская готика и вечная любовь.
Да, вообще я должен сказать, что многие москвичи, конечно, за последние десятилетия...
МКАД 15 километров,
кстати. Да, привыкли летать на отдых и в поисках ярких впечатлений в другие страны, в том числе в Европу. Но на самом деле средневековые крепости, древние храмы, необычные города и интересные достопримечательности совершенно поразительные есть не только в Германии, Франции и Италии, но и в Подмосковье. И более того, за последние годы многие из них отреставрированы, открылись новые музеи, создана туристическая инфраструктура, поэтому эти поездки, они доставят удовольствие. Вот, собственно, как я формировал книжку, как я ее планировал.
Ездил по Подмосковью.
Разумеется. Там более 50 маршрутов в книге «Подмосковье. Круглый год». Соответственно, можно ехать по этим маршрутам круглый год, и если путешествовать каждые выходные, то как минимум год счастливой, разнообразной, насыщенной, яркой жизни обеспечен.
Ох, Александр Жестков, слушай, какая церковь-то, я все рассматриваю, Владимирская, в Быково. И самое главное, что это весной уже, надо будет вместе и расскажешь там заодно все. Пейзажный усадебный парк, дворец. Ой, с середины 19 века он был перестроен при новом владельце Иване Воронцове-Дашкове. Ой, Жестков, ну, наворотил в самом хорошем. И мне очень нравится в конце... Послевкусие. У нас остается буквально одна минута. Что за послевкусие?
Ну, я, наверное, хотел бы, да, добавить нашим слушателям о том, что, ну, все эти истории, о которых мы сегодня говорили, они есть в книге, но есть и те, которые не вошли в издание. Они доступны в моем телеграм-канале, который так и называется «Александр Жестков. Коллекция впечатлений», как и серия альбомов путеводителей
по самым прорекламировал
достопримечательностям России. Сашечка. Но это совершенно бесплатно.
Да, я понимаю. Да. Спасибо тебе, мой дорогой.
Спасибо, сейчас... Леня, спасибо, уважаемые Александр слушатели. Жестков, желаю вам приятных.
И самое время, ребят, сейчас вспомнить про Булата Акуджаву и его «Арбат», год столетия поэта и писателя. Тем более, одну из его песен, которую вы сейчас слушаете, я записывал днями в этих дворах, где и познакомился с юным бардом Максом Розенштоком.
Акуджава – это один из самых ярких представителей нашего жанра, но эти песни о живом. Это искренние чувства тех, кто их писал, искренние чувства, может быть, тех, кто захочет эти песни спеть еще просто так, потому что захотелось. Жанр когда-то назывался самодеятельной песней, потому что распространялся сам по себе. Ну а почему Акуджава в конкретный момент? Потому что, ну, во-первых, 100-летний юбилей. Это совершенно искренний, честный и неравнодушный к миру человек, который сумел очень хорошо, яркими красками все описать. У нас был дворик на Арбате, куча концертов и... Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант. В безбожном переулке хиреет мой талант. Вокруг чужие лица, враждебные места. Хоть сауна напротив, да фауна не та. Вокруг чужие лица, враждебные места. Хоть сауна напротив, да фауна не та. Я выселен с Арбата и прошлого лишен. И лик мой оккупантом не страшен, а смешен. Я выдворен, затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. Там те же тротуары, деревья и дворы, но речи не сердешны и холодны пиры. Все так же полыхают густые краски зим, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Хозяйская походка, надменные уста, ах, флора там все та же, да фауна не та. Я эмигрант с Арбата, живу свой крест неся, Заледенела роза и облетела вся. Я эмигрант с Арбата, живу свой крест неся. Заледенела роза и облетела вся.
Имена поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Это средневековая музыка Древней Руси, которую я записал во время археологических раскопок в городище Старая Рязань этим летом. Играют московские фольклористы на столь же стародавних инструментах, как и сама музыка. Но мой рассказ о другой встрече здесь же, на городище Старая Рязань. Гусляр и этнограф Александр Польгов, одновременно директор музея Ильи Николаевича Ульянова в Пензе и реконструктор истории.
Ну, конечно, я родословную своей фамилии я знаю с 1823 года. С двух братьев, которые приехали с Дона в Тамбовскую область. Доехали до Рязани, где мы сейчас пишем интервью, доехали до Пензы. Ну, вот как-то так. Будете в Пензе, приходите. Общественную организацию, там вывеска висит «Лавка странников», у нас там этнические всякие вещи, в музей приходите. Наверху у нас в нашем здании экспозиция, посвященная времен основания города Пензы, 1663 год, это стрельцы и так далее, а внизу у нас раскоп подвала, потому что наше здание совершенно маленькое, принадлежало усадьбе пензенского воеводы предпоследнего Всеволжского, уникальное совершенно здание с уникальным фасадом красного кирпича, а площадь всего, извините, 70 квадратных метров. Есть такие предположения, что оно связано с системой подземных ходов Пензы. Мы сейчас эти исследования тоже ведем. То есть наша деятельность многогранна.
На море орел, да, на море орел, да, на море орел соколами говорил. На море орел соколами говорил. Полетай, орел, да, полетай, орел, да, полетай, орел, да, на родиму сторону. Полетай, орел, да, на родиму сторону. Изведай, орел, да, изведай, орел, да, изведай, орел, да, все родители мои. Изведай, орел, да, все родители мои. Тужат ли, горюют, тужат ли, горюют, тужат ли, горюют по мне горькой сироте. Тужат ли, горюют по мне горькой сироте.
И здесь необходимо остановиться. Это на самом деле женская песня свадебная, потому что поется она от лица девушки, которую забирают замуж. И там выстраивается такой, скажем так, образный ряд и смысловой ряд и так далее.
Почему, во-первых, вы этим занялись?
Потому что стало обидно за державную культуру. Тогда у нас был Советский Союз, если вы помните, конечно. В Китае ушу, там в Индии философия, йога. На Западе рыцари круглого стола. Даже в Америке были индейцы со своей своеобразной культурой. А у нас как будто так странно, как будто бы вроде бы и нет ничего, да? Пришлось накопать. У нас была целая команда. Мы обратились в первую очередь к истории Древней Руси, поскольку это наиболее богатый такой пласт по источникам. Ну и к легендам и так далее. Копали в разных направлениях боевых искусств, в направлении истории, в направлении былин, обрядов, сказок и так далее, и так далее. Фу, как это было жизнь тысячу лет назад. Ну, Я надеюсь, получилось, потому что то объединение молодежное тогда еще, которое было создано, дай бог памяти, в 1998 году, прекрасно существует до сих пор, разделилось на множество направлений, чем только ребята не занимаются. Вот, но у меня как-то так сложилось, что я вот выбрал гусли и изучение музыкальной традиции.
По народной части, я бы сказал.
То есть это никакой не фэнтези, это никакие не сказочные там мотивы. Мы воссоздаем на основе археологических данных, на основе письменных источников, на основе изобразительных источников и, как вы не скажете, этнографии. Архетипы музыкальные, культурные, коды сохраняются очень-очень долго, в течение тысячелетий.
Ну, дорогой мой, во-первых, благодаря вам, что само по себе ведь не пройдет ничего.
Ну, у меня только маленькая толика, таких исследователей, знаете, их как много. Именно поэтому получилось так, что вот и моя супруга Светлана Владимировна, которая здесь присутствует, занимается ткачеством, она занимается народной обережной куклой, она освоила ткачество на ткацком станке, на дощечках, на бердо и так далее, и так далее, и даже в ее руках возродилось бранное ткачество, это очень сложная техника, но потому что удалось вот буквально за хвост ухватить народную уходящую традицию, да, и многоремизные станки, вот это то, что вот показывают, там две педальки, это самый простой станок, на нем можно соткать, чем люди восхищаются, половички тканные, нет, узор двусторонний, в котором нельзя ошибиться, я всегда говорю, нужно испытывать гордость в музее у себя, в музее Ульянова, у нас там замечательная экспозиция, «Мир пензенских сословий» называется, шикарная совершенно народная экспозиция, там стоит станок, я подвожу ребят и говорю, смотрите, видите станок, вроде бы просто все, ремизы там, но представьте себе, 19-18 век, а такие станки бытовали еще раньше. Это высшая математика, это объемное мышление, и только женский характер может все это держать в голове, потому что как только ты ошибся хотя бы один раз, как в программе компьютера, ошибся, все поехало, все не так, компьютер не будет работать. И здесь у вас узоры не получатся, изделия не получатся. Все поедет, поплывет. Так что испытывайте уважение к женщинам и к народной культуре. Вот наигрыш собственного изобретения, но здесь я придерживаюсь мнению великого, безусловно, исследователя традиции игры на народных инструментах, уже ушедшего от нас Владимира Ивановича Поветкина, который говорил, есть инструмент, вот так он выглядел тысячу лет назад, и так он выглядел в 19 веке, если он позволяет на нем сыграть такие вещи, значит, могли так играть, и не нужно сводить народную традицию, на мой взгляд, вот как сейчас иногда бывает, народники играют, как их научили, как они собрали в этнографических экспедициях в Псковщине, Новгородчине, где в основном сохранились вот подобные инструменты в быту, и говорят, вот такой строй был, и он единственно правильный. Это не так. Народ наш очень изобретательный, народ пробует всегда много нового, и вот традицией становится только то, что продержалось более 5 поколений. Опираемся на практику вот игры, вот что называется, ложится мелодия или не ложится, это же и есть то самое. Кто-то когда-то что-то сыграл. 100 лет назад, 1000 лет назад, понимаете? И если это пришлось по душе людям, и они взяли это, что называется, песня уходит или мелодия уходит в народ, и она там остается от поколения к поколению, передается, все. Вот значит, вы попали. Попали в ту самую народную традицию.
Давайте попадем еще раз.
Попадем?
Благодаря вам.
Давайте сначала вспомним, чем мы можем попасть. Вспомним землю Драговичей, ныне Беларусь.
Як возьму я ружу кветку, да и пушу по воду, плыви, плыви, ружа кветка, до самого броду. Плыви, плыви, ружа кветка, до самого броду. Плыла, плыла ружа кветка, да и стала крутиться. Вышла мать и воду брати, почала дивиться. Вийшла мати воду брати, почала дивиться. Ой, ти моя ружа квітка, чому ж ти зав'яла? Больно довго ти, дитятко, на воді лежала. Больно довго ти, дитятко, на воді лежала. Взяла мати ружу квітку, положила в хаті, де як гляне, вспоминає от своїм дитяті, де як гляне, вспоминає от своїм дитяті.
Я прошу прощения у братского белорусского народа, я, вероятно, пою с ужасным акцентом, пусть бывает у нас больше в гостях. Одно дело народная традиция, а другое дело традиция высшего сословия. Ну, представь себе 19 век, в доме говорят по-французски, а народ сидит и играет на балалайке. Если вспомнить историю балалайки, то именно так и было. Народные инструменты считались, ну, как-то недостойными, а там физгармония у них. Фортепиано.
Клавесин иногда.
Ну, иногда, да. Параллельной культуры дорогого стоило, в общем-то, чтобы эту народную культуру заметили и начали поднимать, как-то поддерживать. Вон наш знаменитый Архиповский. Чудо творит на балалайке, да? Эту балалайку порой в дом не пускали.
Было.
Сейчас, слава богу, опомнились, да? Историю какой-то песни. Забавная история с песней «Это Юг Руси», это казачья песня, все ее знают. В общем-то, но сколько я исследователей не спрашивал из тех, кого я знаю, это изначально песня «Дразнилка». Она исполняется на манер лезгинки. Ну, вы услышите. Сейчас мы что-нибудь тут возьмем. Мне так и не удалось докопаться у фольклористов, допытаться, откуда слова, которые мне больше всего нравятся, они вот как-то по смыслу правильные, а не «Дразнилка» воинская, понимаете? Ее в основном исполняли таким вот образом.
На горе стоял казак, и он Богу молился за свободу, за народ, низко поклонился. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. За друзей просил казак, чтобы на чужбине стороною обошли алчность и гордыня, чтобы жены дождались и отцы, и дети, тех, кто ищет правду мать, да по белу свету. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. За людей просил казак, правды для народа, будет правда на земле, будет и свобода. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Хочешь песню, я спою, колыбельную, все о том, как на краю мира горняга. Вещи там сидит Садко, да не весел он, хоть и звончаты в руках гусли у него. А у ног житейское море плещется, ну а за спиной его чудный рай цветной. Только пусто в том раю, ветер мечется, вертит флюгера домов, шелестит листвой. А житейское то море все из дел людских, там не вера с нелюбовью, да предательства. Кто с деньгой, а кто с товаром, все без совести. Что поделать, жить-то надо, вот и вертятся. Говорили так Садку все друзья его, и подруги, и враги, и случайные. Ты у нас, знать, дурачок, да один такой, а один не воин в поле против армии. Так зачем тревожим сердце, душу мучаем, когда странные твои песни слушаем? Будь попроще, да смирись, станешь любой всем. Не с кем в рай идти небесный, значит, не зачем. Не идут друзья на зов его вещих слов, зато тянут самого в свой житейский рай. Воин в поле и один, да сомнут его, рвутся струны, рвется голос, вот и песни край.
Мне всегда любопытно было, что люди после концерта говорят.
Люди после концертов находятся в некотором таком странном состоянии.
Шоковое,
нет? Нет, оно не шоковое, оно вот ближе, наверное, к задумчивости какой-то. Такое ощущение, что они улетают в прошлое. Вот и пытаются там что-то найти, они чувствуют что-то родное. Вот, кстати, вот эта песня, это пример того, это современный автор Александр Касаткин. Я прошу прощения, если он услышит мой эфир. Александр, песня ушла в народ, это авторское исполнение, там даже пару слов поменял. Ведь что такое народная культура? Это же коллективное творчество. Оно создается коллективно, оно обкатывается коллективно, оно хранится коллективно. Знаете, вот, вот этому инструменту, ему уже там вот написано внутри, кстати, тоже народное творчество, сей предмет сделал Серега. Я его не мог найти 10 лет, этого Серегу. Он в Москве нашел. Познакомился, делает музыкальные инструменты, гусли разные, причем. Вот. Но вот этот инструмент, я благодарен ему на всю жизнь. Это мой первый инструмент, который купил совершенно случайно на ВДНХ. Везу в поезде в Пензу. Не знаю, что с ним делать, как на нем играть и все такое прочее. Вот, ну, в этом году 20 лет. У меня в репертуаре порядка 20 мелодий. Дело в том, что можно много чего спеть, можно там сутками петь, как и делают многие музыканты, это все здорово. Заметили, я не профессиональный музыкант, я играю непрофессионально.
Поете очень приятно.
Ну, это уж от природы, как бы, спасибо маме с папой. Я, собственно, исследователь и просветитель такой своеобразный, стараюсь вот ключевые моменты взять, а для этого необходимо брать лучшее из лучшего, то, что нравится мне, то, что сохранилось в народной традиции. Это очень интересный момент. Вот не все, скажем так, приемы исполнительские в народной традиции можно воспроизвести приемами классической музыки. Вот не все. И еще одну важную вещь скажу, что самое главное – это все-таки не инструмент. Инструмент – это приложение. Тут все, романтика, да, гусли, там, Древняя Русь, там, все, да, все здорово. Главное – это голос. Голос всегда был главным. Всегда праздновались, и сейчас празднуются праздники годового солнечного цикла. Масленица, это там Купало, это колядки и так далее. Все песни всегда исполняются акапельно. То есть чисто голосом. И в народе очень свято хранят такие вот вещи. Там ни одна бабушка не станет петь заклички весны осенью, если она правильно погружена в традицию. Фольклористы подходят, ну спойте, там вот приехали летом красавцы, да, ну спойте нам, пожалуйста, заклички весны или там что-нибудь из колядки. Она говорит, на них смотрит, как на странных людей, говорит, вы откуда вообще свалились, у нас сейчас лето. Мы должны природные циклы, наоборот, с ними сообразовываться, чтобы была гармония в мире, в душе и у людей. А вы просите там задом наперед. Вы же ночью не станете плясать посреди ночи в 3 утра там, да? Не надо нарушать природный ритм, и тогда будешь здоровый, красивый, счастливый и все остальное, и богатый. В буквальном смысле.
Скучно моей долюшке, скучно в свете жить. Ах, что ж за неволюшка жизнью дорожить. Ах, что ж за неволюшка жизнью дорожить. На горе высокой два креста стоят, под доской дубовою два братца лежат, третий между ними расхаживает, с горькими слезами расспрашивает. Ради мои братцы, милые друзья, нет ли между вами места для меня? Нет ли между вами места для меня? Один отозвался, соловьем назвался, соловей, соловьюшек, что же ты не весел? Соловей, соловьюшек, что же ты не весел? Головку повесил, зерна не клюешь. Склевала бы я зернушку, мне сладости нет. Запела бы я песенку, мне радости нет. Золотая клеточка, тюрьма для меня. Зеленая веточка оживит меня. Зеленая веточка оживит меня. Когда жил в Россиюшке сильный богатырь, а теперь в неволюшке сижу я один. Ради мои братцы забыли про меня, все друзья, приятели до черного дня. Все друзья, приятели до черного дня. Скучно моей долюшке, скучно в свете жить. Ах, что ж за неволюшка жизнью дорожить. Ах, что ж за неволюшка жизнью дорожить.
Дело в том, что вот эти вот подобные песни, вот это, кстати, был духовный стих Тамбовской губернии по смыслу, по своей структуре, по образности, потому что первая часть повторяется в конце, и что, опять же, вот тот же самый архетип, про который я говорил, это уж как минимум 19 век. Ну вот духовный стих, это мне очень нравится, в детство зашел.
Пролегала ее на шлях дорожка, пролегала ее на степь широко, по чистому полю, по чистому полю. Как поэта и было по дорожке, как поэта и было по широкой, стоял и бил шатер, стоял и бил шатер. Как из этого, да из шатрочка, как из это вода из белого выходил малой одочек, выходил малой одочек, выходил, да и он на все молодчик, выходил, да он на все веселой, казачий полковник, казачий полковник.
Гусляр и этнограф Александр Польгов, одновременно директор музея Ильи Николаевича Ульянова Пензе и реконструктор истории.
Имена поверх времен.